Ну, хорошо, друзья мои. У нас сегодня с вами продолжение такой очень сложной темы, как вы помните, очень сложной темы о границах церкви. Рассуждали мы, рассуждали, сегодня еще порассуждаем, а к чему придем, даже и не знаю. В общем, основная идея вы помните. Кажется, что большинство, но не все, согласны с тем, что канонические и духовные границы церкви не совпадают. Но не все. Я вам предложил вот три такие точки зрения, которые мы с вами назвали по соответствии с их, кажется, взглядом, экуменическое, ортодоксальное и историко-каноническое точка зрения. Общей предпосылкой их является убеждение, что церковь сама разделиться не может. Разделяется не церковь. Церковь, а разделяются христиане. Но весь-то и вопрос в том, а церковь-то что такое? Ну вот мы с вами в связи с этим и говорили о двух пониманиях, а лучше сказать, о двух сторонах церкви. Церковь как духовная реальность, которой принадлежат все стремящиеся жить по Евангелию, и церковь как человеческая организация или общество, в которое входит каждый крещенный и неанафематствованный. Если в церкви как духовная реальность наиболее высоким является тот человек, кто ведет более чистую жизнь, более христианскую, то в церкви, как обществе, самыми высокими людьми являются те, которые обладают наибольшим саном или ученостью и так далее. Причем, если в первой церкви, в церкви как духовной реальности, являются членами ее те, которые духовно причастны к ней, и степень их святости обуславливает степень их причастности церкви, то в церкви как обществе членство в ней не зависит от святости или порочности ее человека. Он крещен, все. И будь он неизвестно какой порочный человек, и в Господа Бога уже не верит. Но он член церкви остается, пока его не анафематствовали. Вот видите, какие такие две вот такие реалии, которые нужно четко себе представлять. Но мы с вами также говорили о том, что церковь как реальность духовная, она существует в лоне, можем сказать так, в лоне канонической церкви. Канонической, понятно. Той очерченной вот границами, то есть канонической очерченной границами вот данной поместной, например, церкви, если хотите, и всех поместных церквей в совокупности. Вот отсюда, мне кажется, мы можем как-то вести разговор о границах церкви. Если говорить о духовной стороне, то, наверное, все-таки трудно говорить о границах церкви. Почему? Ну, представьте себе, вот тот же католик или лютеранин, или англиканин, или старокатолик. Это человек, который вырос в традициях этой церкви. Он ничего не знает о православии. А если он что знает, то знает, что это за церковь. Это церковь обрядов. Обрядов. И икона поклонения. И мощей. И крестных ходов. То есть что-то такое напоминает языческое. То, что было в древности. Язычники ходили со всякими процессиями, кланялись идолам. То вот и православные тоже самое. Та же кланяется иконам. Вот. Такое представление. Но этот человек, у которого такое представление о православии, так? Но этот человек искренне стремится жить по Евангелию. Так, как он это понимает, как его воспитали, и он действительно искренне. Как он является, он членом вот этой церкви, духовной церкви, или нет? Трудно отказать ему в этом. Хотя в то же время он не православный. Трудно отказать. Мы не знаем, насколько разбойник с правой стороны, который висел, насколько он был православным, в смысле иудейском даже. Ну и трудно предположить, чтобы он был, особенно правоверным. Уж больно хорош-то оказался. Да, не случайно его распяли. Оказалось, пожалуйста, первый в раю. Почему? Только потому, что его духовное состояние оказалось способным к чему? Вот к смирению, к осознанию своей греховности, к осознанию своего недостоинства, так и обращению к Богу Спасителю. Вот все, что он, можно сказать, все, что вот он и имел, и больше ничего. Он даже не знал о Боге Троице, представляете? Даже об этом не знал. Не знал о том, что такое логос. А Филиокву даже и не предполагал. Представляете? Никаких догматов не знал. Оказался первым в раю. Еще раз говорю, почему его духовное состояние вот каким было. Видите, какой набор-то невелик, кажется. Он невелик, но он оказался самой сущностью того духовного состояния, при котором человек становится членом церкви. Даже и крестить-то его не крестили, не успели. Ни во имя Святой Троицы, ни во имя Иисуса Христа. Так вот, видите, в чем сложность-то? Тут проблемы. Вот это разделение церквей-то, как же оно понять? Ну, разделение христиан, вы понимаете, что такое? Это термин не совсем точный, но мы все его понимаем. Мы употребляем здесь слово «церковь» в экуменическом контексте, то есть когда каждую христианскую общину самостоятельно называют церковью. Так вот, с точки зрения понимания церкви как духовной реальности, мы не знаем, слышите, действительно не знаем, кто принадлежит к ней. И исходя вот из этого примера разбойника, я думаю, таковых примеров в истории было немало. Вспомните Патерик: «Трое вас, трое нас, помилуй нас». Догматика вообще глубочайшая, конечно, да, великая. Но они нам преподнесены как именно как пример святой даже жизни. Так вот, с точки зрения вот таких духовных критериев, мы не знаем, где эти границы. То есть мы знаем, где эти границы, но они описываются чем? Духовным состоянием человека. То есть нужно достаточно описать правильное духовное состояние человека, и при котором можно сказать, если это есть, да, он в церкви. Если этого нет, то хотя бы он был в канонических границах церкви, в канонических, он не в церкви. Хотя был трижды православный. Вот какие интересные вещи-то. Но мы не можем заглянуть в душу человека, и поэтому никогда ни о ком сказать не можем конкретно. И когда мы говорим о разделении, то мы говорим только о какой стороне? О внешней церковной жизни. Более того, мы не просто говорим о внешней церковной жизни, а есть тут и еще очень серьезный стимул, почему говорим об этом. Потому что, повторяю еще раз, что только в лоне правильной канонической церкви мы можем получить верное представление о том, каким должен быть человек, каково должно быть его духовное состояние, о критериях этой правильности. Вот только при каком условии человеку легче будет спасаться. Вы слышите? Вот. В лоне канонической, правильной канонической церкви еще содержится это учение, правильное учение о критериях и нормах духовного состояния человека. Какого? Спасительного. Какого? Какое было у разбойника, например? То есть, например, да, вот. Вот, оказывается, самый концентрат, самая сила, которой достаточно. Это достаточные условия для спасения. То, что было у разбойника. Это, вот мы на это не обращаем внимания. А это в высшей степени важно. Мы сводим часто православие или наславие к системе истин и доктрин, а забываем о самом главном. Но действительно эта система истин и доктрин, она может способствовать этому правильному духовному состоянию, а может, напротив, разрушать и уводить от этого. Это тоже очень важно знать. Почему так всегда во все времена Церковь боролась и за правильное догматическое учение Церкви? Почему отлучала еретиков, осуждала, анафематствовала и так далее? Потому что действительно существует связь между вероучением и духовной жизнью человека. Существует. Но когда мы говорим о границах Церкви, значит, мы должны говорить, если хотите, о двух реальностях. О двух реальностях. И, к сожалению, о первой реальности, о духовных границах Церкви, ничего не говорится. Вы слышите? Вы не найдете ни в одной концепции. То есть найдете общие фразы. Общие фразы. Правильное духовное устроение и все. Нет описания. Какое оно это верное? При каком условии оно возможно? По каким критериям мы можем оценивать его? Вы слышите? Нет этого. То есть чего? Самое главное. Все вот эти концепции, которые вот я вам начал предлагать и дальше сейчас буду предлагать, они все носят какой характер? Какой характер? Умовой, по выражению епископа Феофана. Рассудочный, вероучительный. Доктринальные, как вам нравится, нигде не описываются вот эти границы, то есть самые важные, то есть ради чего только Христос и пришел для спасения человека, и Церковь организовал для спасения человека. То есть вот это самое-то важное, что нужно человеку, они не описываются. К сожалению, внимание все обращено только на вот эту, я бы сказал, внешнюю сторону как таковую. Нужна она? Да, я сказал, она нужна. Нужна, но не очень нужна. Не столь нужна, как первая. Потому что она может способствовать просто тому или другому. Это внешняя сторона. Способствовать, но не определять окончательно. Опять обращаюсь, разбойник, не знаю, что он имел. Может, и вообще ничего не имел. Я вообще не знаю, кто он. Вообще мы не знаем, какова была степень его осведомленности, знаний, но думаю, что абсолютно ничтожное, если что и было. Это очень важно понять. Так вот, границы духовные или духовной церкви, церкви как духовной реальности, они могут быть описаны через описание, правильное, хорошее описание духовного состояния разбойника, так, и, это очень важно, это в высшей степени важно, того, что должно быть у человека, чтобы прийти к этому состоянию, что необходимо. Мы не берем разбойника, конечно, нельзя подумать, что для этого мы все должны стать разбойниками, чтобы прийти к этому состоянию. Это кажется в чем-то логично, правда? Но что-то не то, чтобы прийти к этому состоянию и стать разбойником. Есть духовный путь жизни, и его знать нужно. Оказывается, правильный духовный путь жизни приводит всех тех, кого мы называем святыми и великими святыми Церкви, оказывается, приводит их всех к состоянию разбойника. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Сесой Великий говорил: «Не знаю, начал ли я покаяние, свое покаяние, и так далее. Мы это находим у множества отцов. Вот эти искренние слова, это были не красноречия. Не лукавили они, не лицемерили они. Они искренне видели себя таковыми, достойными. Достойными себя того, о чем они говорили. Так вот, мы не знаем, что было у разбойника. Ничего не знаем. И поэтому оставим то, что его могло привести к этому. Но для нас в высшей степени важно, что у него было вот в этот момент, который привел его к Царству Божию. Только вот аскетика, как наука, она приводит к этому состоянию человека. И это важно знать. Вот оно, где мы можем, если хотите, найти верные границы церкви в плане отношений каждого человека к членству в церкви. Вот где мы можем найти. Вот они где. Это в высшей степени важно. То есть для этого нужно что? Изучать основы духовной жизни. Вот, но как я вам поскольку сказал, что эти основы духовной жизни, они, вот это можно, знаете, вот сейчас я со всей ответственностью, как мне кажется, я говорю, они еще сохраняются только в православии. И то здорово повреждены уже. Я вам скажу, очень здорово повреждены. Например, знаете, как картошку чистить, нет? Вот и не знаете. Невежды все вы. Ее надо чистить только крестиком. И ни в коем случае глазочки не вынимать, потому что это создание Божие. Почему? Не спрашивать. Так положено. Знаете, священное слово положено. И все. Сколько у нас всякой всячины. Ой-ой-ой. И все это, оказывается, относится к категории духовной жизни. Не дай Бог передадите свечку через левое плечо. Так все. Никакой проку не будет и пользы не будет. Кстати, как важно священникам, когда будут настоятельно следить за тем, что в народе происходит, какие рождаются вот эти суеверия и зловерия. И прямо сам вон обличать это надо. Пресекать это нужно. Потому что кошмары какие есть. Правила читают перед причастием. Тут евхаристический канон, там все. А она, видите ли, читает тут правила. Кто ей сказал, не знаю. И это считает нормальным делом. Какой ужас. Это называется готовиться к причащению. Ну, вообще полно. Чего и говорить нечего. Причащаются, идут, значит, от причастия, знаете, вот так за пивочки идут, как к святыне евхаристической. И потом нагромождается гигантское количество задом к алтарю, там все, и стоит этот шум, гам, это ждут запивочки. Младенцем, который вот такой, вот туда, он орет тут все, его тут же извергают все. Что делаем? Простой вещью. Посмотри, хотя, ну, представьте, после причастия, вот стоит человек, и всем причастникам просвору дает. Пока ты съешь просвору, все у тебя тут очистится и пройдет. С этой запивочкой. Еще неизвестно, какую баланду там еще нальют. Смотря где и кто. Вот сколько это всякой всячины у нас. Под флагом православия, традиций, священного предания. Но, скажу вам все равно, еще в православии сохраняется вот это учение, все-таки еще сохраняются эти мысли. Хоть и идут подчас и споры, и возражения, но еще сохраняется святоотеческое понимание. Сохраняется. Но учтите, громадное сопротивление, оно все усиливается. На нас идет тоталитарно-сектантская волна, которая вливается в церковь, вливается жутким грязным потоком. Да, и само духовничество очень часто, все чаще и чаще вот, уподобляется вот этим тоталитарным вождям. И прославляются уже, начинают прославляться. Вчера посмотрел одну книжку, какой-то или благодатный старец, или еще какой-то там. На первый день Пасхи своему чаду за то, что что-то такое сделал, на первый день Пасхи он разрешил только съесть кусок ржаного хлеба и стакан воды. Вот как надо жестко держать. Подумайте. показатель великолепнейший. Великолепный показатель. Автор даже и не понял, что он написал. Или когда себя ставит все время в пример. Видите, как я смиренно переносил, когда меня поносили. И вы учите этому смирению. Это сущая беда. Но что делать? Так, но тем не менее сохраняются эти основы духовной жизни еще. Еще есть это учение. Вот. А вот другая сторона, вероучительная сторона, она требует действительно уяснения. И уяснения, где здесь те границы, в которых мы можем найти это правильное учение о духовной жизни. Где эта церковь, в которой мы можем найти? Вот здесь мы о границах церкви можем говорить. Итак, три взгляда, как я вам сказал, или три разных направления. Я не помню, я вам, по-моему, о первом, я вам, кажется, говорил, да? Это экуменическому направлению. Кажется, сказал это. Упомянул и Светлова, да, и Карташова. Да, они именно шли по экуменическому такому направлению. Вот. Они считали, что никаких особых, и Бердяев сюда же тоже относится. Да, вот. Булгаков то туда, то сюда. Сергей Николаевич Булгаков. Да. Ну, в общем, в чем суть их основная, так сказать, мысль? В том, что все эти догматические различия не имеют никакого значения. Слышите? Вот кажется, вот то, что мы начали. Разбойник. Какие там догматические? Кажется, никакого различия, да? Кажется. Почему? На самом деле имеет. Почему? Потому что в лоне канонической церкви мы можем только найти то главное, что, как кажется, не зависит ни от чего. Состояние разбойника, состояние мытаря, состояние того, кто действительно осознает себя достойным всякого наказания и видит себя достойным всякого греха, носителем всякого греха. Вот, вот этого не понимают. Кажется, верная идея. Догматические различия не очень важны, не столь важны. Кажется, и неверными сразу оказываются, когда мы их абсолютизируем и говорим, что они вообще не важны. Нет. В лоне православной канонической церкви еще сохраняются возможности правильного духовного устроения. Поэтому вот эта вот точка зрения, вот эта экуменическая точка зрения, который защищал вот протоиерей Павел Светлов, Бердяев, очень часто Булгаков, который уже высказывал Владимир Сергеевич Соловьев, она неверна. Неверна. И утверждение Бердяева о том, что все церкви христианские – это лишь частные случаи той церкви, которая гораздо глубже и гораздо выше, это бердяевское выражение, да, это неверно. Неверно. Я вам скажу, трудно человеку, который не имеет правильного представления о принципах духовной жизни, ее иметь. Это не так просто приобрести это состояние. А особенно, когда предлагаются ложные взгляды. Когда ничего не предлагается, еще человек скорее может. А когда ложные взгляды предлагаются, тогда как быть? Когда вам путь какой-нибудь Терезы Великой предлагается или Франциска Ассизского, попробуй тут, сохрани себя. Не так просто. А где коренится этот путь аскетической? В лоне католической церкви. Где коренится точка зрения о том, что мы все святые, и уже все грехи нам прощены, и настоящее, прошедшее и будущее? В протестантской церкви. Вы видите, как много значит каноническое пространство, в которое воспитывается дух человека? Очень много значит. Вот так. Другое мнение, как не мне, да, ну, точка зрения, если хотите, да, я вам уже сказал, это ортодоксальное. Я вам говорил о нем или нет? Нет еще, да? Это очень серьезная точка зрения, которую я вам скажу, как мне кажется, наиболее верно отвечает на этот вопрос наиболее верно. Эту точку зрения впервые, ну, так сказать, изъяснил, выразил, я бы сказал, и, ну, в определенном смысле даже аргументировал, как ни удивительно и как ни странно, это Хомяков, Алексей Степанович Хомяков. И эту точку зрения с большой силой проводил Антоний Храповицкий, митрополит, и инспектор нашей академии, тогда еще архимандрит Иларион Троицкий. Так вот, значит, эта точка зрения, чем она тогда хороша, я не объясняю, тем, что она отвечает на этот сложнейший вопрос, который возникает в связи с разной практикой между, допустим, русской и греческой церковью, тоже говорю, вот. Она отвечает на этот вопрос. Другие точки зрения, они не находят ответа. И вот в этом плане я бы обратил ваше внимание уже на третью точку зрения, историко-каноническую, о которой мы с вами не говорили, кажется. Нет, вот. Историко-каноническая. С чем она, так сказать, эта точка зрения связана, какова тут ее, ну, если хотите, специфика? Ее, пожалуй, лучше всех выразил митрополит, впоследствии патриарх московский Сергий Строгородский. Вот он в своей работе к вопросу о том, что нас разделяет со старокатоликами, вот, и особенно в статьях «Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществом и значение апостольского преемства в инославии», вот в этих трех статьях. Кстати, они были опубликованы в 30-х годах в ЖМП, но сейчас они переизданы вновь. Это когда издавалось полностью, даже полный годовой круг даже не был издан. Вот. Ну, в 30-е годы еще оказалось возможным издать. Это в номере 31 год, номера 2 и 3. Выражена его точка зрения. Он, тогда митрополит Сергий, выразил несогласие с обеими вот этим предшествующими точками зрения. Он говорит, что нельзя принять вот этот экуменический, или как он называет, широкий взгляд, при котором фактически игнорируется значение вероучительного единства. И он даже обращает на такой факт, что было бы, если бы древняя церковь не придавала никакого значения этой стороне церковной жизни. Что тогда было бы? Она превратилась неизвестно во что. А вы посмотрите, с какой силой, энергией, да, она боролась против заблуждений. Сколько созывались вселенские соборы. А посмотрите материалы только этих вселенских соборов. Сколько там, вот, тома. Сколько рассматривалось там материалов, святоотеческих творений и так далее. Сколько проходили сами заседания, выслушивали оппонентов, прежде чем выносили эти решения. То есть шла действительно серьезнейшая работа по выяснению, оформлению и определению церковного вероучения. Что, это напрасно? Разве? Нет. И мы убеждаемся теперь, почему это не напрасно. Это ограда, в которой только возможно сохранение и основ правильной духовной жизни. Итак, он с этим он не согласен. Он говорит, здесь мы можем разрушить всю церковь, если она будет каким-то, знаете ли, местом, где собираются какие угодно учения. Это будет второй индуизм тогда. Кстати, то, о чем он предупреждал, это сейчас происходит особенно ярко с англиканской церковью. Мы об этом еще будем говорить. Особенно англиканской церкви, где уже не остается никакой базы, вы слышите, никакой не остается вероучительной базы для единого церковного вероучения. Никакой. Это беда, но это, к сожалению, факт. Вторая сторона, с которой также не согласен митрополит Сергий Старгородский, это вот этот ортодоксальный взгляд. То есть точка зрения вот Хомякова, Храповицкого, Троицкого, Лариона. Почему он не согласен с ними? Он утверждает, что тот подход в их рассмотрении вопроса о границах церкви не может быть реалистичным. Он говорит, Гордиев узел здесь не развязывается, а разрубается. И он считает, что если подходить к вопросу приема инославных так, как предлагают этот строгий ортодоксальный взгляд, то с его точки зрения нет никакой разницы для приема инославных и иноверных, он считает. Все равно, что принять лютеранина, то принять и мусульманина, говорит он. Потому что если нет таинства, если таинства не совершаются в других конфессиях, то есть их там нет, так, и их принимают, тем не менее, как в православии мы принимаем, не перекрещивая, то какая же разница, если мы примем также по принципу экономии, то есть благожелательного такого, мягкого отношения, если мы точно так же примем мусульманина или иудея, там, или буддиста. Он говорит, никакой нет разницы. Так он считает. И поэтому, говорит, эта точка зрения тоже неверна. Может быть, я сразу отвечу на это его возражение, чтобы не подумали, что его возражение здесь, ну, действительно полностью выдерживает критику. Почему-то он игнорирует тот факт, о котором мы с вами говорили, что в этих инославных церквах есть вера во Христа. Не заблуждаются. Пусть у них не совершаются таинства, но не отрицается, что у них есть вера во Христа. Это раз. Во-вторых, что очень важно, то же самое, что совершая таинства, эти инославные общества, например, таинство крещения возьмем, а они совершают их тем чином, так, который считается правильным с православной точки зрения. То есть является вполне христианским чином. Совершается таинство крещения во имя Святой Троицы. Так? А не просто так. Совершается этот обряд. И теперь напоминаю. По православному вероучению. Что является условием принятия дара благодати крещения? Что является условием дара, принятия дара благодати крещения вот в лоне церкви? Что является? Вера, правильная, правильная вера и совершение священнодействия вот этого обряда. Вот это вот чина, как мы говорим. Правильная вера и правильное совершение вот сути этого чина, то есть крещение во Святой Троице. После, в результате только этого, человек может получить вот дар благодати крещения. Вот. Это же, так сказать, естественное учение. Верующий, над которым совершается вот этот вот чин, он после троекратного уже погружения и принимает дар благодати Святого Духа. Еще раз напоминаю, верующий человек. Уже помните, как Кирилл Иерусалимский говорил, если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух крестит не будет. Это не единичное мнение. Точно то же самое говорит Марк Подвижник. То же самое. Так вот. В данном случае, что предлагает строгий ортодоксальный взгляд? Какую мысль Они говорят, если это верующие во Христа, вот те инославные, так, так, если они теперь правильную веру приобрели, если они отреклись от заблуждений своей веры, так, а чин священнодействия, крещения над ними совершен, то в результате отречения от заблуждения и принятия правильной веры этот чин верно совершенный и завершается чем? Получением дара благодати крещения. Вы скажете, что не моментально? Простите, для благодати нет времени. Для Духа Святого нет времени. В этот миг, когда его третий раз вынули, искупели, да. Или через вот тот период жизни, который прошел, когда человек, наконец, становится способным к принятию этого дара благодати. Ведь правда же, способным к принятию дара благодати. Так? Какое это имеет значение? Когда, в какой миг? Вот о чем учит ортодоксальный взгляд. Что они верят во Христа. Верят во Христа. И правильно совершают чинопоследование этого таинства. Так? И в результате правильной уже веры, правильной веры, отвержение тех заблуждений, которые у них были, так принимает, вот православие принимает эту веру, то в результате можно и не повторять вновь этот весь чин. Вот весь чин. Какой чин? Все, что сопряжено с ним, и в том числе и погружение. Понимаете, в чем дело? Они о чем говорят? Поэтому возражение митрополита Сергия о том, что в таком случае можно тогда не крестить и буддистов, и иудеев, там, и мусульман, неверно. Неверно. Там нет ни веры во Христа, не было над ними произведено и никакого чинопоследования крещения. Смотрите, не было. А тут все было. Так что вот это вот возражение митрополита Сергия, оно, как мне кажется, неправильное. Он здесь неверно оценивает вот эту икономию, о которой, в частности, особенно много пишет Иларион Троицкий, еще будучи инспектором Академии, архимандрит Иларион Троицкий. Что утверждает митрополит Сергий? Он утверждает следующее – что за границами канонической церкви не сразу наступает тьма, как он выражается. Есть некая полутень. Или, как протоиерей Сергий Булгаков говорит, некая зона внешней церкви еще. Некая зона такая, более широкая зона, говорит, и делает какой вывод? Вот в этой-то зоне, вот в этой зоне внешней сохраняется действие, сакраментальное действие благодати. То есть он считает, что, например, у католиков все таинства действительны. За исключением одного, сейчас я скажу. У лютеран то, что они совершают крещение, действительно. Он говорит, это действительно таинство. Правда. Действуют они как? Это вопрос другой. Но они действительно. Кстати, эту точку зрения разделяет и протоиерей Георгий Флоровский, когда говорит, эти таинства действительны, но не действенны. Это вопрос, кстати, очень такой, по-моему, сложный. Да, как это таинство действительно, но не действенно? Это трудно себе представить. Но сейчас об этом поговорим. Да. Так вот, он считает, что в лоне инославных церквей, там, где совершаются таинства, там, где совершаются, правильно совершаются таинства, там они действительны, за исключением одного – Евхаристии. Митрополит Сергий говорит, все таинства действительно, за исключением одного – Евхаристии. Потому что, говорит он, именно в Евхаристии мы объединяемся в единое тело. А это невозможно, поскольку нет единства. Единства какого? Вероучительных. Вероучительного единства. Вот. Что получается? Инославные общества есть общества именно отпавшие, отпавшие от церкви. И по аналогии с древней покаянной практикой они относятся к разряду падших, которые, будучи отлучены от евхаристического общения, с одной стороны, находились фактически вне тела Христова, однако, с другой, не были отчуждены от церкви совершенно. Он пишет так. Инославие не мыслится церковью как нечто самостоятельное и совершенно чуждое для нее, вроде иноверия. Инославные, в сущности, суть – разряд падших или кающихся. Падшие отлучены от общения в таинствах, а некоторые и в молитвах. Они еще находятся в церкви под ее воздействием. Правда, он делает, вынужден сделать замечание очень существенное. Он признает, что использование данной аналогии не безусловно, так как инославные отчуждены от церкви значительно сильнее. Они не только согрешают, но и не осознают своего греха, по-прежнему отвергая истинную церковь. И здесь-то вот он и фактически сознается в своей ошибке. Тут совсем другое дело. В чем ошибка? Надо же понять, что таинство совершается только в лоне церкви. Они есть функция церкви. Церковь может совершить таинство. И больше ничто. Если она церковь, она может совершать таинство. Если не церковь, таинства не могут быть совершены. И поэтому, когда он говорит, что таинства действительны в лоне, допустим, католической церкви или крещения лютеранской церкви, то этим самым что он утверждает? Действительность церкви. А то, что Евхаристия там не совершается, или мы не можем там приобщаться, то это вопрос уже получается другого рода. Если она церковь, она может совершать все таинства. Как только мы скажем, что она церковь, все таинства ей доступны. А то, что не причащаемся вместе, так это уже дело другого порядка. Вспомните расколы в древней церкви. Какие были? Расколы, ереси. Когда не причащались друг у друга. Вспомните недавний раскол между русской и константинопольской церквами. Помните? Когда мы прекратили евхаристическое общение с константинопольской церковью из-за Эстонии. Помните? Прекратили. Все. Нет евхаристии общей. Услышите? Нет общей евхаристии. Мы же прекратили общение. Но значит ли, следует ли отсюда, что Константинополь уже не церковь? И даже значит ли отсюда, что в Константинополе Евхаристия не Евхаристия? Значит ли это? Я думаю, что никто из наших иерархов такого не скажет, что отныне, вот как только мы прекратили общение, все совершаемое греческими, ну, константинопольскими, да, священнослужителями Евхаристия, совершаем там не Евхаристия. Такого никогда не было сказано. Еще раз повторяю, в чем, как мне кажется, я дерзаю, конечно, так говорить, поэтому говорю, как кажется, ошибка митрополита Сергия. Таинство – это функция церкви. И как только мы сказали, что таинства действительны, мы этим самым сказали – это церковь. И выделять Евхаристию из прочих таинств у нас нет никаких оснований. Никаких. Пусть оно даст самые высшие, самые совершенные таинства, таинства особого единения. Это вопрос другой. Это совсем не принципиально. Таинство функции церкви. Это не в театре совершают артисты. Вот в чем дело. А если он не прав, если действительно такого не может быть, чтобы одни таинства действительны, а другие совершаемые также правильно, вы слышите? Ведь признается что? Что католическая иерархия имеет апостольское же преемство, совершает Евхаристию по тому же чину, пожалуйста, по чину Иоанна Златоуста, пожалуйста, совершат сколько угодно, или Василия Великого. В Русикове, например, я помню, там все ничем не отличается. Священник даже с бородой, в нашей ризе, наша литургия совершенно так, только папу поминают, и все. И все. Все тем же самым чином. Так Евхаристия или не Евхаристия? Почему не Евхаристия? Если крещение – да, священство – да, миропомазание – да, а почему здесь не Евхаристия? Нет ответа. Мне кажется, это взгляд ошибочный, неверный. Нет ответа тогда на этот важнейший вопрос. Где же они, границы? Он считает, что это границы в Евхаристии. Нет, нет. Сколько в истории было случаев, подобных тому, который недавно произошел между нашей Константинопольской церковью? Много таких случаев было. И здесь сказать, что это граница, никак нельзя. Ну вот, отец Георгий Флоровский, он, в общем-то, солидаризируется с точкой зрения митрополита Сергия. Но он здесь особенно подчеркивает еще такую идею, которую вот я сказал, что таинства схизматиков значимы, то есть подлинно суть таинства, но эти таинства недейственны в силу самого раскола или отделения. Он приводит эту мысль, собственно, блаженного Августина. Вы знаете, я тоже никак вот не могу это понять. Что значит таинство недейственно? То есть оно может быть недейственно, это верно, но может ли оно тогда быть действительным? Я понимаю, таинство недейственно когда? Когда муха сядет на святые дары, сядет и хоботком своим что-то возьмет. Я думаю, что никакого спасительного действия для мухи здесь не будет. Для нее действительно это недейственно. Или мышка съест крошку, которую не заметил священник, и вдруг упала. Я тоже согласен, да, недейственно. Или надо бессознательного человека причастить. Оно, наверное, тоже будет недейственно и запрещается поэтому это делать. Вот в каком смысле недейственно. Или совершенно неверующий человек, абсолютно неверующий ни во что, просто неверующий. Но его жена затащила и, наконец, причастила своего дурака. Вот. Наверное, тоже будет недейственно абсолютно. Потому что после этого она должна будет ему поставить пол-литра вот, дома. Потому что он сделал все, как положено. Все, что она хотела. Вот. Пожалуйста, здесь я согласен. Здесь будет недейственно. Потому что для действенности таинства необходима вера. А уже дальше... В зависимости, человек верующий, но в зависимости от его благоговения или неблагоговения, таинство может иметь действие положительное или отрицательное. Это да, вот так. Только в этом случае. Здесь же мы говорим об очень странной вещи, отец Георгий говорит, о том, что речь идет о верующих же людях. Разве католики не верующие? Разве протестанты не верующие? Они верующие? Даже как понять, тогда, что они недейственны. Они обязательно должны быть действенны, если они действительны. Если они действительны. Опять вопрос, который оказывается неразрешимым вот в концепции отца Георгия Флоровского. Да. Это, так сказать, нет ответа. Он пишет: «В расколах еще дышит Дух Святой и Освящающий, но в упорстве и немощи схизмы исцеление не исполняется». Но почему в упорстве? Искренне верующий католик, он ничего не упорствует. Или лютеранин. Он искренне верит, и все. Он ничего не упорствует. Или крещение, принятое в схизме, действительно. Но благодать крещения должна непрестанно обновляться в аскетическом подвиге, иначе она останется бездейственной. Все это очень непонятно и необъяснимо. Вот. Собственно, здесь, вы видите, вот два вопроса, на которые вот эта точка зрения, историко-каноническая, не отвечает. Но на которые отвечает строгий ортодоксальный взгляд. Не отвечает. Два вот этих вопроса. Почему все таинства действительно, а Евхаристия не действительно? Почему это? По какой причине? И как это можно понять, что таинства там действительны, но не действенны? Или тем более могут сказать, что они вообще могут даже действовать в ущерб или во вред человеку. Вот так. Ну, есть еще другие взгляды, да, но они, я вам скажу, несущественны, и я не хочу на них останавливаться, ничего нового они не дают. Николай Афанасьев, протоиерея, вот, Зернова, да, Зиньковского, тут ничего нового нет. Вот. Поэтому вот эти три точки зрения, которые я вам предложил, то они, пожалуй, отражают всю совокупность взглядов на этот вопрос. Где же знать границы? Вы, наверное, зададите вопрос. Ну, отвечаю. Границы этой церкви, мне кажется, там, где предлагаются верно основы духовной жизни, приводящие человека к состоянию разбойника, мытаря, блудницы. Там, где человек приходит к этому, где проповедуется это, где еще есть это учение, где держится этого святоотеческого учения, там еще есть церковь. Где нет этого учения, где человек уже не ведется к этому состоянию, там церкви нет. И неважно, как она называется, католическая, лютеранская, англиканская, православная, неважно, не думайте, что если мы называем себя православными, значит, мы всегда будем православными. Рим был православным, а стал каким? Вот, мне кажется, где критерии. Но он, видите, какой? Вот попробуй его, потрогай, ощути, где это правильно или неправильно проповедуется, дается еще понимание того пути духовной жизни, который приводит вот к этому состоянию. Но это именно так. Потому что Христос пришел только с одной целью и установил церковь только с этой целью, чтобы указать людям верный путь спасения, то есть верный путь духовной жизни. Указал, вот каким должен быть человек. Вот, мне кажется, вот так.